оружие победы, бронепоезда. Победа в Великой Отечественной войне была бы невозможна без мощного оружия и без военной техники. Какими техническими ресурсами обладал Советский Союз? Какая техника помогала ковать победу? Как прямо во время войны советские инженеры создавали самые настоящие технические шедевры и усовершенствовали старые? Об этом мы расскажем в цикле материалов, которые посвящаем оружию победы. Сегодня наш рассказ о бронепоездах, участвующих в боях. Бронепоезд «Железняков». Легендарный бронепоезд «Железняков» стал активным участником обороны Севастополя в 1941-1942 годах. За время своей боевой карьеры он совершил 140 выходов, успешно обстреливая артиллерийские батареи, технику, укрепленные объекты и живую силу противника. Ущерб был так велик, что немецкое командование устроило настоящую охоту на Железнякова, бросив огромные ресурсы на его уничтожение. До наших дней сохранился паровоз бронепоезда с надписью на борту «Смерть фашизму». Он установлен возле вокзала Севастополя в память о событиях Великой Отечественной войны. В первые месяцы Великой Отечественной войны вся советская промышленность перестраивалась на военные рельсы. Стране нужны были тысячи танков, самолетов, бронетехники. В том числе развернулось активное строительство бронепоездов. Они представляли собой железнодорожные составы с артиллерийским и пулеметным вооружением, укрытые броней. Их главная задача – огневая поддержка пехоты, танковых и авиационных подразделений во время боевых операций в районе железной дороги. В мастерской Севастопольского морского завода 4 ноября 1941 года был готов новый бронепоезд под названием БП-5. Однако в итоге ему дали уникальное имя в честь Анатолия Железнякова, известного командира бронепоездов в период Гражданской войны. Уже 7 ноября Железняков совершил свой первый боевой рейд. Он произвел выстрелы по позициям врага у деревни Дуванкой, а также подавил батарею на склоне Бельбекской долины. Бронепоезд Железняков состоял из 4 броневагонов, каждый из которых весил около 60 тонн. Толщина брони составляла от 15 до 30 мм стальных листов, соединенных электросваркой и усиленных армированной бетонной заливкой. Поскольку бронепоезду предстояло действовать в сложных ландшафтных условиях Крымского полуострова, помимо бронепаровоза серии О, основной, мощностью 600 лошадиных сил, был установлен вспомогательный паровоз серии Э-2500, мощностью 920 лошадиных сил. Это помогало тяжелому составу преодолевать крутые подъемы и спуски, которых в этой местности было немало. Благодаря разнообразным орудиям бронепоезд мог успешно поражать как наземные, так и воздушные цели. С момента первого боевого рейса бронепоезд активно участвовал в обороне Севастополя. Он производил несколько выходов в день. Их называли огневыми налетами, поскольку днем даже бронированный поезд был уязвим для авиационных бомб. Состав действовал преимущественно ночью. В дневное время поезд стоял в укрытии, как правило, в одном из тоннелей Крыма. Однако артиллеристы снимали легкое вооружение с платформ и били по позициям врага. Перед каждым выездом бронепоезда на разведку выходила легкая дрезина. Команда железнодорожников оценивала боевую обстановку, а в случае необходимости быстро чинила разбитые снарядами рельсы. На счету Железнякова в 1941-1942 годах 140 боевых выходов, десятки уничтоженных танков, бронетехники, блиндажей, батарей противника. Для того, чтобы уничтожить Железнякова, немцам пришлось задействовать огромные ресурсы. 26-27 июня 1942 года около 50 бомбардировщиков устроили массированный обстрел Троицкого тоннеля, где на тот момент находился поезд. Были завалены груды камней и обломков, оба выхода из тоннеля. Однако советским железнодорожникам удалось быстро устранить завал, восстановить полотно и вывести из ловушки вспомогательный паровоз Э-2500 и одну из бронеплатформ, а также демонтировать часть вооружения. Повторная бомбардировка обрушила своды тоннеля на оставшуюся часть бронепоезда, после чего использовать Железнякова было уже невозможно. Немцы прозвали этот бронепоезд «Зеленый призрак» из-за особой тактики, которой выработала его команда. Поезд постоянно менял место стоянки, выбирая для этого узкие выемки в скалах или тоннели. Определить его местонахождение было непросто. Кроме того, Железняков был практически неразличим с воздуха из-за особого камуфляжа. При помощи зеленой и черной краски были умело сымитированы железнодорожные рельсы и шпалы. Бронепоезд «Илья Муромец». Илья Муромец – это не только легендарный русский богатырь, но и один из самых известных бронепоездов времен Великой Отечественной войны. Этот бронепоезд стал подарком фронту от работников вагонного депо Муромского узла. Он смог пройти всю войну, не получив ни одного серьезного повреждения. Начав свой боевой путь в Муроме, бронепоезд «Илья Муромец» дошел почти до Берлина. Лишь разрушенный железнодорожный мост через Одер помешал экипажу бронепоезда разделить всеобщее ликование на улицах немецкой столицы после капитуляции фашистской Германии. Паровоз бронепоезда «Илья Муромец» до сих пор стоит на вечной стоянке в Муроме. Он напоминает жителям и гостям города о мужестве и отваге советских людей, победивших кажущуюся несокрушимую империю Третьего Рейха. 1941 год стал беспрецедентным испытанием для миллионов советских людей как на фронте, так и в тылу. Пока солдаты в кровопролитных боях пытались сдержать наступление фашистской армии, рабочие на заводах трудились по 16 часов в сутки и более, чтобы дать фронту больше техники и оружия. В октябре 1941 года было принято решение о строительстве двух мощных бронепоездов. Они были предназначены для защиты Москвы. В то время враг изо всех сил пытался прорвать оборону и захватить столицу. Один из бронепоездов решили строить в Муроме, а второй – в Горьком, сегодня это Нижний Новгород. У рабочих Муромского железнодорожного узла не было ни малейшего опыта в изготовлении боевых бронепоездов, но они с энтузиазмом взялись за дело. После окончания обычной трудовой смены они оставались на своих рабочих местах и изучали детали чертежей бронеплощадки ПЛ-42, которую им передали военные. Вскоре в цехах Муромского депо начали собирать бронепоезд. Он был готов уже через несколько месяцев, 8 февраля 1942 года. Рабочие решили дать ему название «Илья Муромец», ведь именно этот богатырь был одним из самых известных защитников русской земли и всегда приходил на помощь, когда Отечеству грозила опасность. Конструкция бронепоезда была стандартной для БЕПа, так сокращенно называли бронепоезда времен Великой Отечественной войны. Она состояла из бронепаровоза мощностью 600 лошадиных сил, а также 4 бронеплощадок, 2 крытых с артиллерийскими орудиями и 2 открытых для зенитно-минометного вооружения. А вот что отличало Илью Муромца от других бронепоездов, так это впечатляющая для 1942 года толщина брони. Местами она доходила до 45 мм. Во многом именно это позволило бронепоезду пройти сквозь жестокие бои Великой Отечественной войны, не получив ни одного критического повреждения. Еще одно отличие. На этом бронепоезде впервые были установлены башни от танков Т-34, в которых стояли 76-мм пушки Ф-34. Всего на бронепоезде были размещены 4 такие пушки. Это существенно усилило огневую мощь Ильи Муромца по сравнению с другими бронепоездами. Помимо Ф-34, на бронеплатформах также размещались 6 пулеметов ДТ, 8 пулеметов «Максим», 2 76-мм зенитные пушки «Лендера». Но и это еще не все. Так же, как и его брат-близнец Козьма Минин, построенный в Горьком, Илья Муромец нес на борту еще и реактивное вооружение, знаменитые «Катюши». По мощности вооружения Илья Муромец и Козьма Минин практически не имели себе равных среди бронепоездов. В феврале 1942 года Илья Муромец и Козьма Минин были объединены в 31-й особый Горьковский дивизион бронепоездов. В начале марта 1942 года оба бронепоезда прибыли в Москву. Но к тому моменту уже было ясно, что опасность захвата фашистами столицы миновала. Напротив, красноармейцы перешли к контрнаступлению. Тогда 31-й особый дивизион был передан в распоряжение Брянского фронта. Конец войны Илья Муромец встретил недалеко от Берлина, в районе Франкфурта на Одере. Идти дальше помешал разрушенный мост через Одер. Однако здесь экипаж бронепоезда занимался не менее важной задачей – охранял тыл наступающей армии, не позволяя отдельным частям гитлеровских войск ударить в спину нашим войскам. За время войны Илья Муромец уничтожил 7 самолетов, 14 орудий и минометных батарей, 36 огневых точек противника, 875 солдат и офицеров. Кроме того, на счету Ильи Муромца редкое достижение – уничтожение немецкого бронепоезда. Бронепоезд – смерть немецким оккупантам. Бронепоезд «Смерть немецким оккупантам» стал подарком московских железнодорожников для Красной Армии. В период наступления немцев на Москву на счету была каждая боевая единица, поэтому даже предприятия, не имеющие прямого отношения к оборонной промышленности, такие как транспортное депо, пытались внести вклад в борьбу с фашистами. Бронепоезд «Смерть немецким оккупантам» принимал участие в прорыве обороны немецких войск в Ленинградской области. В самые тяжелые периоды войны экипаж бронепоезда ежедневно вел обстрелы позиций немецких войск, прикрывая советскую пехоту и танки, отражая налеты Люфтваффе. Бронепоезд под номером 681 был построен в депо имени Ильича Западной железной дороги. Его строительство началось в конце 1941 года. Тогда Красная Армия несла серьезные потери в попытке остановить немецких захватчиков. На поле боя гибли не только солдаты, но и техника, танки, самолеты, артиллерийские установки. Пытаясь поправить ситуацию с дефицитом техники, советское командование в октябре 1941 года под грифом «Совершенно секретно» выпустило директиву, которая предписывалась создать 32 дивизиона бронепоездов, в каждом из которых должно быть по 2 бронепоезда. Чтобы выполнить эту директиву, на многих паровозно-вагоноремонтных предприятиях, а также в железнодорожных депо, развернулось строительство бронепоездов. В эту работу включились работники депо имени Ильича Западной железной дороги. В начале 1942 года они в торжественной обстановке передали фронту бронепоезд, который решили назвать «Смерть немецким оккупантам». Он был немедленно включен в 48-й отдельный дивизион бронепоездов. Помимо бронепоезда «Смерть немецким оккупантам», в составе 48-го дивизиона вошел бронепоезд «Дзержинец», построенный работниками паровозного и вагонного депо «Москва» Горьковской железной дороги имени Дзержинского. Сразу после формирования 48-й дивизион отправили в Сочи, но затем перевели на Волховский фронт Ленинградскую область. Бронепоезда базировались на станциях «Малая Вишера» и «Мстинский мост». В их задачи входила противовоздушная оборона железнодорожных объектов, расположенных на станциях. Однако очень скоро экипажи бронепоездов стали совершать огневые налеты на позиции немецкой армии, поддерживая тем самым контрнаступление советских стрелковых полков. В период самых ожесточенных боев бронепоезда совершали по несколько огневых налетов в день. При этом только за один налет 13 ноября 1942 года бронепоезда израсходовали 777 снарядов. Всего же в мае-декабре 1942 года «Смерть немецким оккупантам» и «Дзержинец» уничтожили одну артиллерийскую и 6 минометных батарей, 5 складов, 14 пулеметных точек, 2 вагона с боеприпасами, 29 блиндажей. Кроме того, удалось подавить 4 артиллерийские батареи и отразить 16 воздушных атак в Люфтваффе. 25 мая 1942 года у станции «Гряды» бронепоезд номер 681 подвергся сильнейшему авиационному налету. Более 25 германских бомбардировщиков пытались его уничтожить. Зенитчики смогли расстроить боевые порядки самолетов и не дали возможности произвести прицельное бомбометание. Тем не менее, бронепоезд получил серьезные повреждения, но продолжал вести бой. 28 членов экипажа погибли. В апреле 1944 года бронепоезд 48-го дивизиона вошли в состав бронетанковых и механизированных войск Ленинградского фронта. Окончание войны, смерть немецким оккупантам и Дзержинец встретили на Белорусском фронте в районе станции Молодечно. Дивизион был расформирован только в 1946 году. В аудиоочерке использованы материалы Российского военно-исторического общества. Материал подготовила Лариса Михайлова, читал Андрей Цветков.